Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Спасение наше от греха и от смерти осуществляется в Церкви Христовой именно как в богочеловеческом организме. Общей мыслью святоотеческой является то, что евангельская история новозаветная, она не заканчивается только непосредственно с теми событиями, которые описаны у евангелистов и кульминацией которых является воскресение Христово. Тогда, как мы знаем, сошествие Святого Духа на апостолов явилось днем рождения Церкви. И Церковь в каждом поколении христиан, в каждую эпоху историческую продолжает созидаться именно как богочеловеческий организм, прирастает все новыми и новыми людьми. В этом смысле, как говорят же святые отцы, боговоплощение, оно продолжается уже в оставшейся земной человеческой истории, которая с воскресением Христовым исполнилась совершенно нового смысла, спасительного для всех, кто спасение возжаждет, именно возжаждав стать частью тела Христова. И так до окончания земной истории в том качестве, каком мы ее знаем, в цепи рождений и смертей, смене поколений, эпох там, но со вторым пришествием Христовым и всеобщим воскресением из мертвых и страшным судом уже настанут следом новая земля и новое небо, которые совершенно в ином качестве бытия явят, осуществится, когда действительно иной образ жизни, полноты жизни, когда уже греха и смерти не будет. Но только надо сподобиться в это царство, оно же во Христе открывается, войти. Оно же и во Христе начинает созидаться, здесь созидается именно что сейчас, здесь и сейчас. Самый такой прямой образ осуществления этого дан нам в литургии, в чаше Христовой, от чаши Христовой. В теле и крови, даруемым нам, в теле и крови Христовым, всегда, когда литургия совершается, а совершается она за совершенно небольшим исключением некоторых дней Великого Поста и в Страстную Пятницу, ну, фактически почти ежедневно, когда мы имеем возможность вновь и вновь для себя участвовать в одной и той же вечере Господа нашего Иисуса Христа, Тайной вечере, вместе с апостолами, вместе со всеми святыми. Как свидетельствуют же святые отцы, мы ее не повторяем, мы не просто вспоминаем о бывшей трапезе Господней. Она всегда дана в одном и том же качестве, потому что это одни и те же тело и кровь Христовы. Это один и тот же Христос, Спаситель, в котором нет ни тени перемены. Образ совершения Тайной Вечери, причащения тела и крови Христовых, он несколько видоизменялся. Самые первые собрания, евхаристические, литургические, по сути, они были еще в апостольские времена такими совместными трапезами, как правило, собираемыми по домам, начиная там с Сионской горницы. И так первое десятилетие и продолжалось. Это были такие именно семейные, прежде всего, в верующих семьях, которым приходили апостолы, приходили другие верующие христиане, собрания. Но очень скоро появляется поставляемая же апостолами иерархия, епископы, пресвитеры, диаконы, которые все служат такому созиданию церкви. Очень скоро апостолы проповедуют целым народом, где возникают большие тоже собрания, общины литургические. И вскоре наступает века мучеников, когда первые христиане гонимы, и их собрания, они тоже такие тайные, в римских катакомбах, по домам тоже. Но постепенно-постепенно такие трапезы Господни, они превращаются действительно уже в такие собрания, выходящие за рамки, ну, просто каких-то семейных, таких действительно дружеских собраний. Они становятся все более общественными. Все большее количество людей самых разных начинают себя включать. И когда при Константине Великом церковь становится в границах Римской империи, в том числе фактически легализованной и даже в последующем господствующим исповеданием, то появляются уже храмовые здания, действительно для всех очевидные, не скрытые где-то в домах или в катакомбах. Причем за основу тогдашние христиане, церковь, берут так называемую базилику. Это как раз-таки в Риме, там, в границах Рима, у греков, были здания такого административного, общественного собрания, удобные для этого. Они отличались, эти собрания, от языческих культовых собраний, которые были часто такими почти театральными представлениями, мистериями, жертвоприношениями, вообще совершающиеся воочию для очень больших масс людей, для всех. Алтари были такие языческие, как там знаменитый пергамский алтарь Зевсу или кому-то еще, ну, типа того. Это были очень большие такие площадки, воздвигаемые где-то, может, даже воочию, в открытую, на какой-нибудь скале, где жертвенник был для всех виден, и там постоянно курился огонь, и приносились постоянно кровавые жертвы. Ну, прежде всего, животные, хотя в некоторых случаях даже и человеческие. Ну, особенности это было свойственно там древнему Ханаану, финикийцам и так далее. Осуществление бескровного христианского жертвоприношения, тайной вечери, на тайной вечере и литургии, оно требовало все-таки более такого тесного собрания, более в этом смысле таинственного, и вот эта самая эта базилика, она стала таким образцом собрания прежде всего малого стада, действительно верующего во Христа и жаждущего общения с Ним. Ну, естественно, храмовая архитектура потом достаточно серьезно развилась. Вот, появились разные типы храмов у разных народов, в разных царствах, государствах. Это было такое развитие христианской, в том числе, храмовой культуры. Но суть собрания возле чаши Христовой, она никогда не меняется. Такой святой, как святитель Иоанн Златоуст и святитель Василий Великий, почему мы их считаем авторами литургии? Естественно же, они не являются авторами самой Тайной Вечери. Если вообще это слово применимо, автором Тайной Вечери, ее совершителем является сам Христос, который сам себя, свое тело и кровь дарует нам в пищу. Но ко времени жизни святителя Иоанна Златоуста и Василия Великого образовалось очень много, десятки чинопоследований зафиксированных, которые отражали то, как Тайная Вечеря в разных местах и в разных народах совершается. Действительно, археологи, историки до сей поры приводят тексты разных последований, некоторые из которых восходят к самим апостолам. Есть даже, например, такая сохранившаяся литургия апостола Иакова, и не только. Но в IV веке уже и далее понадобилась все-таки некая такая унификация, сведение, возведение всех чинопоследований к неким все-таки образцам. И фактически церковь таким образом производит руками, трудами святителей такую редакцию. Фактически в деятельности и вообще православной церкви остается три чинопоследования, которые основываются на многих предшествующих записях, как последование Тайной Вечери осуществляется. Это литургия святителя Иоанна Златоуста, литургия святителя Василия Великого и великопостный чин совершения причащения прежде священными дарами святителя Григория. И суть происходящего, повторюсь, не меняется. Мы и на литургии святителя Иоанна Златоуста, которая совершается почти ежедневно, и Василия Великого, которое совершается в определенные дни года 10 раз в году, в том числе воскресными днями Великого Поста, и в чинопоследовании причащения в будние дни Великого Поста на прежде священной литургии святителя Григория, становимся участниками все так же, все той же Тайной Вечери Господа нашего Иисуса Христа. Это действительно полнота общения с Богом. Это действительно пища духовная. Цена этой пищи – кровь Христова, Его крестная жертва. Святой преподобный Никодим Святогорец говорит, из слов Христа, который приводит святой апостол Иоанн Богослов в 6 главе Евангелия от Иоанна же, что «если кто не будет есть тело моего Сына Человеческого и не будет пить крови моей Сына Человеческого, не будет иметь жизни вечной». Вот святитель Никодим Святогорец говорит, что из этих слов становится ясно, что божественное причащение для христиан настолько необходимо, насколько необходимо и святое крещение, поскольку то же самое двойное повеление, которое он сказал о крещении, он сказал и о божественном причащении. О святом крещении он сказал: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие». И о божественном причащении подобным же образом: «Истинно, истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни». Итак, как без крещения никому невозможно жить духовной жизнью и спастись, так невозможно никому жить и без божественного причащения. Однако, поскольку эти два таинства имеют то различие, что крещение происходит один раз, а божественное причащение совершается постоянно и ежедневно, отсюда делается вывод, что в божественном причащении есть две необходимые вещи. Во-первых, оно должно совершаться, а во-вторых, совершаться постоянно. Блаженный Феофилакт Болгарский говорит: «Посему и он, желая показать, что сие не невозможно, но и весьма необходимо, и что нельзя иначе иметь жизни, говорит, если не будете есть тело плоти и прочее, так и Никодим от неверия говорил, как может человек войти в утробу матери». Ну, Никодим, который приходил ко Христу, о чем Евангелие от Иоанна повествует. «Посему, когда мы слышим, что, не вкушая плоти Сына, не можем иметь жизни, мы должны иметь несомненную веру при принятии божественных тайн, а не спрашивать «как».
Ибо душевный человек, то есть следующий помыслам человеческим, душевным или естественным, не принимает сверхъестественного и духовного. Так и духовной пищи, плоти Господней, он не разумеет. Между тем, не причащающиеся оной не будут иметь участия в жизни вечной, как не принявшие Иисуса, который есть истинная жизнь. Ибо вкушаемое есть плоть не простого человека, но Бога, и могущее боготворить, как соединяемое с Божеством. Она есть истинная пища, поскольку удовлетворяет не на малое время, не портится, как приходящая пища, но способствует к вечной жизни. Подобным образом и питье крови Господней есть истинно питье, потому что утоляет жажду не на время, но пьющего охраняет от жажды и нужды навсегда, как и самарянке говорил Господь, пьющий воду, которую я дам, не будет жаждать. Ибо кто через причащение божественных тайн получает благодать Святаго Духа, тот не будет, подобно неверующим, ощущать ни голода разумного, ни жажды. Святитель Филарет Гумилевский говорит: «В ответе своем Спаситель ни словом, ни намеком не дал знать, что иудеи, поняв слова Его о вкушении плоти Его, поняли неправильно. Напротив, Он подтверждает эту уверенность их. Те, которые, говорит Он, не будут вкушать плоти и крови Его, не будут иметь жизни в себе. Напрасно самоволие иудейское ли, или калвинское, раскольническое ли, или рационалистическое, будет уклоняться от новой пищи предлогами придуманными. Самоволию, говорят, упорное отречение от этой пищи сопровождается потерей духовной жизни. Крещением начинается в христианстве жизнь духовная, но ее надо не только поддерживать, но и умножать. Благодатное средство к тому – вкушение тела и крови Христовой. Если же отвергают это средство, упорство наказывает само себя. Жизнь духовная не только не умножается, но может совсем погаснуть». Вот, вслушиваясь в слова святых отцов, мы должны действительно особенно быть Господу благодарными. Евхаристия же и переводится с греческого как «благодарение». Благодарны за то, что Господь нас привел и собрал здесь возле своей чаши, и этой чашей нас питает и насыщает. В этом смысле мы действительно каким-то, может, до конца непостижимым, неизреченным образом являемся пред Богом избранными. Хотя на самом деле, конечно, совершенно этого сами по себе недостойны. В большинстве из нас нет ничего такого, чего-то особенного, великого, очень выдающегося, талантливого, чтобы превозноситься над другими людьми. Но почему-то именно нас, как немощных, как болящих в какой-то степени, как, может быть, для этого мира ничего особо не значащих, по каким-то действительно перекресткам и дорогам Господь избрал. Мы, по Его милости, наши сердца услышали Его зов, и Он нас привел именно в церковное литургическое собрание. Это самое великое, можно сказать, счастье, самый великий смысл, какой вообще в этой проходящей земной, тленной, можно сказать, жизни может быть. Но здесь же мы должны понимать, что это и великая ответственность. То, что мы питаемы не чем-то, не какими-то суррогатами, а самой кровью Христовой. И это нас призывает и учиться жить по-христиански, и тем более свидетельствовать о том, что это жизнь истины, истинная. И уж тем более стараться не быть препятствием для других, кто хотел бы эту истинную жизнь обрести. Сподоби нас этого, Господи. Аминь.